20 сентября. Был очень жаркий день, и в этом жарком холле при большом стечении народа можно было задохнуться. Во время вчерашней седьмой беседы, она была посвящена в основном смерти, в начале ее он предложил аудитории воздержаться от ведения записей. Но несмотря на все это и усталость, проснулся посредине ночи, и в комнате было иное. Его интенсивность была огромна, и оно не только наполняло комнату, выходя за ее пределы, но и проникало глубоко внутрь мозга, внутрь ума, настолько глубоко, что казалось, будто оно проходит всю мысль, пространство, время, идет дальше. Оно было невероятно сильным и имело такую энергию, что невозможно было оставаться в постели. И на террасе при свежем прохладном ветре его интенсивность сохранялась. Это продолжалось почти час с огромной силой и напором. И все утро оно было здесь. Это не фантазия, не желание, принимающее форму ощущения, возбуждения. Не мысль выстроила его из событий прошлого. Никакое воображение не могло бы найти формулу, рецепт этого иного. Странным образом, каждый раз, когда это происходит, это что-то новое, неожиданное и внезапное. Мысль, попытавшись, осознает, что не может вспомнить, что было в других случаях, и не может разбудить память о том, что было сегодня утром. Оно за пределами всякой мысли, желания, воображения. Оно слишком огромно, чтобы мысли и желания могли вызвать его. Оно слишком беспредельно, чтобы мозг мог создать его. Оно не иллюзия. Странно здесь то, что обо всем этом даже не беспокоишься, если оно приходит. То оно есть без приглашения, а если нет, остаешься к этому как-то безразличен. С его красотой и силой нельзя играть, нельзя его привязывать или от него отказываться. Оно приходит и уходит, когда ему угодно. В это раннее утро, незадолго до восхода солнца, медитация, в которой всякое усилие давно прекратилось, стала безмолвием. Безмолвием, в котором нет центра, а потому нет и периферии. Оно было просто безмолвием. У него не было ни качества, ни движения, ни глубины, ни высоты. Оно было совершенно спокойно. Это тот покой, который обладает движением, расширяющимся бесконечно. Измерение его было не во времени и пространстве. Этот покой взрывался, все время расширяясь. Но у него не было центра. Если бы у него был центр, он не был бы покоем. Он был бы застойным распадом. Он не имел ничего общего с хитростями мозга. Характер того покоя, который может создать мозг, полностью отличается от всех во всех отношениях от покоя, который был здесь этим утром. Это был покой, который ничто не могло нарушить, потому что в нем не было сопротивления. Все было в нем, и он превосходил все. Утреннее движение грузовиков, доставляющих в город продукты и прочее, не нарушало этого покоя, как и лучи вращающегося прожектора с высокой башни. Он был здесь, без времени. Когда солнце всходило, великолепное облако перехватило его, направляя вспышки голубого света поперек неба. То была игра света со мраком, и игра эта продолжалась, пока фантастическое облако не скрылось за множеством дымовых труб. Как странно мелочен мозг, даже интеллектуально развитый, обученный, он навсегда остается мелочным, что бы ни делал. Он может добраться до Луны и дальше, или погрузиться в самые глубокие слои Земли, он может изобретать, собирать самые сложные машины, компьютеры, которые могут изобретать компьютеры. Он может разрушать и воссоздавать себя. Но что бы он ни делал, он всегда остается мелочным. Потому что он может функционировать лишь во времени и пространстве. Его философские взгляды скованы его собственной обусловленностью. Его теории, его спекуляции сотканы из его же хитрости. Он не может убежать от себя, что бы он ни делал. Его боги и спасители, его учителя и лидеры так же малы и мелочны, как он сам. Если он глуп, он старается стать умным, а то, насколько он умен, оценивается с точки зрения успеха. И он всегда что-то преследует или что-то преследует его. Его тень – это его собственная скорбь. Что бы он ни делал, он всегда остается мелочным. Его действие означает бездействие в занятии самим собой. Его реформы всегда нуждаются в дальнейшей реформе. Он скован своим действием и своим бездействием. Он никогда не спит. а его сны – это пробуждение мысли. Будь он активный, будь он благородный или низменный, он мелочен, нет конца его мелочности. Он не может убежать от самого себя. Его добродетель посредственна, его мораль посредственна. Есть только одно, что не может делать – быть полностью и совершенно тихим, спокойным. Этот покой – не сон или лень. Мозг чувствителен, и для того, чтобы оставаться чувствительным, без своих привычных самозащитных реакций и без своих обычных суждений, осуждений, одобрения, единственное, что мозг может сделать, это быть абсолютно спокойным, что означает состояние отрицания, полного отказа от себя и своей деятельности. В этом состоянии отрицания он уже не мелочен, он уже не накапливает, чтобы чего-то достичь, что-то осуществить, чем-то стать. Тогда он то, что он есть. Технически механичный, механистичный, изобретательный, защищающий себя, рассчитывающий. Совершенная машина не бывает мелочной. И когда мозг функционирует на этом уровне, он превосходная вещь. Подобно всем машинам, мозг изнашивается и умирает. Мелочным он становится тогда, когда начинает исследовать неизвестное, то, что неизмеримо. Его назначение в известном. Мозг не может функционировать в неизвестном. Его творение в поле известного, но творением непознаваемого ему никогда не овладеть. Ни в краске, ни в слове. Эта красота ему недоступна. Только когда он полностью спокоен, безмолвен без единого слова и неподвижен без жеста, без движения, тогда есть безмерность. 21 сентября. Вечерний свет отражался в реке, и движение на мосту было неистовым, стремительным. Тротуар был полон людей, возвращавшихся домой после дневной работы в конторах. Река поблескивала, мелкие волны в полном восторге гонялись друг за другом. Вы почти могли их слышать, но ярость уличного движения была слишком велика. Дальше вниз по реке свет на воде менялся, становился более глубоким, и вскоре должно было стемнеть. Луна по ту сторону огромной башни выглядела такой неуместной, такой искусственной, в ней не было реальности. Но в высокой стальной башне реальность была. На башне были люди, ресторан наверху освещен, и можно было видеть толпы людей, входящих в него. И поскольку ночь была туманная, лучи вращающихся фонарей светили гораздо ярче, чем луна. Все казалось таким далеким, кроме башни. Как мало мы знаем о себе. Похоже, мы знаем очень много о других вещах. Расстояние до Луны, атмосфера Венеры, как делать самые необыкновенные электронные мозги, расщеплять атом, мельчайшие частицы материи. Но о себе мы знаем очень мало. Путешествие на Луну волнует гораздо больше, чем погружение в самих себя. Может быть, человек ленив и боится, или погружение в самих себя неприбыльно в смысле денег и успеха. Это путешествие гораздо более дальнее, чем на Луну. Никакие машины не годятся для этого путешествия. Никто не может помочь, ни книги, ни теории, ни руководитель. Вы должны совершить это путешествие сами. Вам нужно гораздо больше энергии, чем для изобретения и сборки огромной машины. Вы не можете получить эту энергию с помощью какого-нибудь лекарства или наркотика, каких-то отношений, контроля или отречения. Никакие боги, ритуалы, верования, молитвы не могут дать ее вам. Наоборот, в самом акте отбрасывания всего этого, в осознании смысла этого, энергия начинает проникать в сознание и за его пределы. Вы не можете купить эту энергию накоплением знания о себе. Накопление в любой форме и привязанность к нему уменьшает и извращает эту энергию. Знание о себе связывает, отягощает, тянет вниз. Тогда уже нет свободы движения, и вы действуете и движетесь в границах данного знания. Изучать себя – это не то же самое, что накапливать знания о себе. Изучение себя – это живое настоящее, а знание – это прошлое. Если вы изучаете, чтобы накапливать, то это перестает быть познаванием нового. Знание статично, к нему можно добавить или отнять от него, а познание нового активно, к нему ничего нельзя добавить, от него ничего нельзя отнять, потому что в нем никогда нет накопления. Познавание, изучение себя не имеет ни начала, ни конца, тогда как знание имеет. Знание конечно, а изучение, познавание бесконечно. Вы – накопленный результат многих тысяч веков существования человека, его надежд и желаний, его вины и тревог, его верований и богов, его достижений и разочарований. Вы все это и еще множество добавлений к этому, сделанных в новейшие времена. Изучение всего этого глубоко внутри и на поверхности. Не просто словесные или интеллектуальные формулировки очевидного, не просто выводы. Изучение означает переживание этих фактов, эмоционально и непосредственно. Необходимо входить в контакт с теми не теоретически словесно, а фактически, как голодный человек. Изучение невозможно, если существует учащийся. Учащийся – это накопленное, прошлое знание. Существует разделение между учащимся и тем, что он изучает, и потому между ними есть конфликт. Этот конфликт разрушает, уменьшает энергию, необходимую для изучения, прослеживания до конца всего состава и строения сознания. Выбор означает конфликт. Выбор препятствует видению. Осуждение и оценка также мешают видению. Когда факт увиден, понят не словесно, не теоретически, а действительно увиден как факт, тогда изучение идет от момента к моменту. Тогда нет конца изучению, познанию. Только изучение, познание важно, а не неудачи, успехи или ошибки. Есть только видение, нет видящего и увиденного. Сознание ограничено, сама его природа есть ограничение. Оно функционирует в рамках своего существования, то есть опыта, знания, памяти. Изучение такой обусловленности разрушает эти рамки, структуру. Тогда мысль, чувство имеют свои ограниченные функции, и они тогда не могут вмешиваться в более широкие, более глубокие стороны жизни. Где заканчивается эго с его тайными и явными происками, с его неудержимыми желаниями, с его потребностями, с его радостями и его печалями? Там начинается движение жизни, которое за пределами времени и зависимости от него.